Значит, мы сейчас, видимо, вообще эти два часа, которые еще есть, этой темой займемся, высылка миссионеров. Потому что сегодня это деле благовестия выдвигается на передний план, больше, чем поездки или еще что-то. Я такой хотел формулировку сказать. Господь хочет, чтобы поместная церковь со своими служителями выросла до духовного видения своей ответственности пред Господом за распространение благой вести в тех отдаленных местах, где еще не звучала проповедь Евангелия. Я еще раз внимательно послушайте, потому что это всех нас касается. Господь хочет, чтобы поместная церковь со своими служителями выросла до духовного видения своей ответственности перед Господом за распространение благой вести в отдаленных местах, где еще не звучала проповедь Евангелия. Значит, так, мысль такая, что это Бог так хочет, чтобы церковь и все служители имели такое видение не только, что делается в своей церкви, а имели такое видение и переживание, как распространяется благая весть в очень отдаленных местах, где еще проповедь не звучала. Но сюда относятся те места, которые, собственно, вчера читали, я не буду повторять, Римлянам 10 глава, там конкретно сказано, как призывать, если не будут посланы. Римлянам 10 глава, с 13 по 15 стих. В Иоанна 4 главе, 35 стих, когда ученики принесли Христу хлеб, он там такие слова говорит. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Значит, те, которые должны были пойти на жатву, у них видение было очень отстающее. Им казалось, что еще долго до этого, еще не время собирать. Он говорит, возведите очи ваши и посмотрите, как нивы побелели и поспели к жатве. В чем будет выражаться вот это видение? Это будет, я таких 3 пункта хотел, и каждый может себя проверить или стремиться к этому, чтобы мы как служители это имели, и также церкви. Это будет выражаться видение в том, что в переживаниях и молитвах за такие места. Значит, молитва, переживания. Ну, для того, чтобы это действительно были эти переживания, вообще-то должна помогать информация. Может быть, мы стараемся, может быть, у нас в нашем кругу «Сибирские Нивы», или еще журнал «Вестник истины», или просто устные свидетельства миссионеров. Должно в сердце нашего касаться, что это, ну, как-то мы тоже к этому сопричастны. Второе, в чем это выражается – финансирование и материальная поддержка работы в этих местах. Значит, чем мы можем помочь? Можем ли мы финансово помочь, а можем ли мы материально помочь? Ну, на протяжении этих лет многие помогали продуктами, посылки высылали, если там миссионер выехал. Это, в этом и выражается то видение служителей, что то, что там делается, это не то, что меня не касается, это совсем не наш край, это далеко от нас, это касается всех нас. И третье, это высылку миссионеров на эти места. Значит, как бы, можем ли мы чем-то помочь? Нет ли у нас таких людей, которых мы могли бы послать, и чтобы это дело было совершено? Значит, вот это видение своей ответственности перед Богом выражается в 3, мне кажется, пунктах. В переживаниях и молитвах за такие места. Потом второе – это финансирование и материальная поддержка этой работы. И третье – это высылка миссионеров на эти места. Теперь у меня такой пункт – нужды миссионерских полей. Вообще, всегда, во всякое время, самый лучший способ приобрести людей – это жить среди них. Это, значит, вот этот метод высылки миссионеров не только сейчас актуален, он всегда и во все времена был самым лучшим способом. Когда проповедник, миссионер переезжал туда и жил. В принципе, это даже заключается в том, что когда вот Иоанна, Евангелие от Иоанна, в 1 главе, 7 и 8 стих, мне кажется, сюда подходят эти места. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Это об Иоанне сказано, да? Он, также о каждом миссионере, он пришел, чтобы свидетельствовать о свете. А потом в 5 главе, в 35 стихе, как бы Даже вот реакция людей сказана. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Как люди, когда есть светильник, да? Вот даже возле Иоанна хотели порадоваться и погреться возле этого светильника. Поэтому миссионер любой – это светильник Божий, светящий во тьме неверия и отступления. И поэтому лучше, чтобы он не приехал и уехал, а там постоянно был. И своей жизнью, своей проповедью, своим свидетельством действительно был светильник горящий и светящий. Ну и можно сказать, во все времена и сейчас на нашей планете, в нашей стране, в нашей области, а может даже и в нашем населенном пункте, есть еще много мест, куда не проник свет Евангелия, свет Христов. Но это действительно в нашей стране, несмотря на, может, 10 лет прошло, много евангелизаций проведено, еще таких очень много. И вот из этих мест я так хотел выделить вообще, куда нужды миссионерских полей. Первое, что я понимаю, что это евангелизация народностей. Филиппийцам во 2 главе, в 10 и 11 стихе сказано, что пред ним преклонится всякое колено и всякий язык. А в Откровении 7 главе 9 стихом там тоже так сказано, что из всякого колена, да, там стояли и прославляли Бога. Я прочитаю. Откровение 7:9. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, из всех колен, значит, из каждого колена, из всех племен и народов, и языков». Ну, я так разделяю, что в основном, если по народностям, можно так сказать, два вида. Это язычество и ислам и другие религии. Наше сибирское объединение имеет и тех, и других. Если северные поля благовестия, это в основном язычество, а юг, вот у нас Казахстан входит, северная его часть, это ислам. Есть, захватывает это Бурятию, там, значит, буддизм. Теперь я вот хотел подчеркнуть, что еще, хотя уже среди многих народностей есть уже сегодня... Есть уже сегодня уверовавшие члены церкви, но еще есть народности, которых у нас нет уверовавших. Но я просто так вот что вспомнил, так, эвены, это в районе Камчатки проживают, алеуты, это тоже возле Камчатки, там на островах проживают, потом нанайцы. Это низовья Амуры, хотя там у нас есть церкви, все, но сами нанайцы пока очень ожесточенно принимают, вплоть даже не приходят на служение свидетельство братьев, и Евангелие их не достигает. Потом ближе сюда тувинцы, у нас нет среди тувинского народа, и благовестие среди тувинского народа, оно затруднено. Мы на отделе благовестия об этом говорили, даже и молились, как бы предмет молитвы, потому что тувинский народ это такой... Ну, народ, как и чеченцы, у каждого свой кинжал, воинственный. Потом, среди шорцев у нас тоже нет. И, наверное, можно еще перечислить ряд народностей, среди которых... Шорка, да? Но он еще не член церкви, да, только покаявшийся. Поэтому, ну, какое-то продвижение есть в этом плане. Если мы верим, что это уже спасенный человек, но... Просто надо еще всегда понять, эти народности, чтобы... А? Телеутов нету, потом этих. Дело в том, что эти народности всегда еще очень трудно привести. Они могут даже покаяться, могут ходить, а потом они очень еще неустойчивы. И они должны действительно очень большое попечение, чтобы они выросли действительно до твердых христиан. И которые могли бы уже сами среди своего народа нести благовестие. Второе, это государство без Христа. Или страны, которые еще не евангелизированы. Но у нас так, то, что близко, это рядом Монголия. Хотя, так вот, по свидетельству братьев, сильно это не афишируется. Есть там братья проживают с нашего братства, и есть обращенные монголы. Но братья как-то стараются, чтобы это не особо знали, чтобы ни сложности не возникли. Ну, сложности у нас в Туркмении, это, хотя не к нам относятся, хотя тоже есть и среди них уже уверовавшие, но само по себе в этих государствах пока слово Господне распространяется очень сложно. Затем я меньше брал различные такие административные образования. Неевангелизированные области, края. Ну, сейчас я так, наше сибирское объединение, ну, мысленно так прошелся, практически везде, в каждой области есть. Но если мы возьмем Якутию, то захвачено только край. Вот тут возле Мирного у нас захвачен, немножко юг Тында, и вот Зырян, брат здесь находится. Все. А остальное, огромная Якутия с большим населением, она практически не евангелизированная. Потом, если брать, допустим, Алтайский край, Новосибирский, тоже есть районы, которые еще не евангелизированы. Хотя здесь, нам кажется, уже столько верующих много. Поэтому в каждой области есть районы не евангелизированные, но менее евангелизированные. У нас Иркутская область тоже. У нас только отдельные такие светильнички есть, общин. Ну, я не беру Читинскую и Бурятскую, хотя там центр России трудится, но все равно, как я представляю, что это тоже еще только захвачен небольшой край. Ну и так, по милости Божией, какой-то есть маленькие группки Камчатка, Сахалин. Но это только начата работа, некоторые места только захватили, только приехали один раз. А чтобы были группы, значит, этого еще нет. Поэтому я вот этим хотел всем перечислением. Есть города, в которых у нас нет церквей, нету верующих. Допустим, Усть-Илимск. Сколько уже попыток у нас и в этом году. Попытка опять не получилась, потому что пока большое противление. Хотя вот свидетельство, что там теперь у нас сестра есть. Бог так сделал, что она покаялась в другом месте и живет в Усть-Илимске. Бог даст, можно будет с ней. Но у нас еще очень много городов, я уже не говорю о деревнях, где нет общин, где, ну, мы понимаем так, что если и есть номинальное христианство, или то христианство, которое не имеет этих границ между церковью и миром, мы не можем быть спокойны, сказать, что там вроде, ну, там дело есть, там Слово Божие распространяется. Теперь места, куда в первую очередь высылаются миссионеры. Вообще мы так усматриваем, ну, каким-то надо же чем-то мотивироваться, да, куда посылать в первую очередь. Я так два пункта. Такие места, где уже есть церкви и группы верующих, но нет служителя, наставника или ведущего брата, да? Мы в первую очередь. Группка есть, там сестры есть, может даже какой-нибудь брат один. Но такая слабенькая группка, а нету ведущего брата, на которого можно положиться, нету пастыря, и поэтому там одни проблемы. В первую очередь, значит, миссионера высылают в такое место. Второе – это стратегические центры. Это или административный центр, или транспортный узел. Ну, так, у нас вот такой Усть-Кут, допустим, куда мы хотим брата, правда, все не получается переселить. Получается, там река Лена, железная дорога, бам, пересекается. Такой транспортный узел. Там, значит, ну, очень много путей благовестия проходит, другие места, все время через этот город. Естественно, возникает нужда, чтобы там был свой миссионер. Человек, который мог бы и людей принимать, и сам. И всегда мы так больше руководствуемся, что все-таки прежде всего надо в какой-то центр послать. Если даже где-то образовалось несколько групп, вот я сейчас вернулся с Мамачуйского района, куда мы переселили семью Кости Малышева с Киселевской, там 4 группы, притом более сильная группа, или сказать, более стабильная группа, это не в районном центре, не в Маме, а Луговский поселок. Но мы понимаем, что надо, чтобы миссионер жил в районном центре, потому что туда приезжают уверовавшие, неверующие, ему оттуда легче. Это все-таки весь транспорт здесь сходится, значит, все. И поэтому вот преимущество мы всегда даем, или в первую очередь, вот такие административные центры. Вот это вот этот вопрос. У меня такой вопрос, может быть, безответный, потому что думаю, что у нас нет и времени на это. Кто где видит сегодня нужду? И, наверное, некоторые сразу могут без размышления сказать. Ну, а некоторые должны подумать. Я думаю, те, которые сами трудятся на этом, или имеют, или выехавшие сами, у них это, они просто вопиющие есть нужды, куда нужно высылать миссионера. И я хотел, чтобы братья-служители здесь, пресвитера, давайте мы все будем обеспокоены этим вопросом. Не только те братья, которые трудятся на этом деле, а мы все. Насчет переселения, смотреть свои ряды церквей. И вот следующий вопрос у меня такой, или тема. Кто ищет кандидатуру на миссионера? Такой вопрос. Кто должен это, заниматься этим вопросом? Да? Я по-другому ответил. Значит, Дух Святой. Но через кого? И у меня 4 пункта. Я думаю, что тут все... Через служителей, ответственных в церкви. Я 2 места Священного Писания хочу привести, что это Деяния апостолов, 13 глава, 1 и 2 стих, да? Там Дух Святой открыл братьям, прочитаю, в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, это руководство церкви, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, кириянин, и Маннаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Был братский совет, и вот мысль, побуждение, что 2 из братского совета надо послать, и притом, похоже, самых одаренных, да? Про Луция ничего не знаем, про Симеона не знаем, про Нигера ничего не знаем. А вот Савл уже до этого известен, и Варнава, и вот их давайте мы отделим и пошлем на дело служения. Потом в 11 главе 22-23 стих. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской. Это теперь я немножко назад вернулся. И поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Это был миссионер. В Иерусалимскую церковь дошли слухи. В Антиохии церковь образовалась. Нет служителя. Они берут Варнаву, посылают туда. И он, похоже, там живет долгое время. Это не просто приехал и уехал. Приехал и убеждал. Потом еще и Савла туда позвал. Потом второе пункт. Это служители, ответственных за миссионерскую работу. Но тут я считаю, что это моя часть. Ну и место Священного Писания, я беру Деяния апостолов, 16 глава, с 1 по 3 стих. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою». Значит, здесь Павел, совершая служение, пришел в церковь, братья свидетельствовали, хороший брат Тимофей. И он останавливается на нем, чтобы его позвать, пригласить к себе. Значит, действительно, мы ответственны за миссионерскую работу, за благовестие. Через нас Господь может кого-то призвать на миссионерскую работу. Потом через самих миссионеров, которые уже трудятся. Они трудятся, но потом они вспоминают про своих друзей. Вот Деяния 11, я прочитал это место, где Варнава вспомнил про Савла. И пошел, его нашел. 11.25. Потом Варнава пошел в Тарс, искал Савла, и нашедший его привел в Антиохию. Он сам подумал, кто бы мне помог хорошо тут. Хороший брат у нас был Савл. Где-то он в Тарсе. Поехал, поговорил с ним, привез его, и стали вместе трудиться. Значит, такое тоже возможно. И у нас на практике это часто. Брат трудится, вспоминает своих братьев, которые с ним ревностно трудились на благовестии. Они, наверное, там могли бы мне помочь. Приезжает в церковь и тихонько за чаем начинает говорить, может, ты поедешь со мной? И кто-то отзывается. Ну и последнее, что, может быть, и самому внутреннее такое побуждение. Это Деяния апостола, 18 глава, 24-25 стих. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна». Ну, в данном случае Аполлос никем никогда не избирался, но сам по ревности такой, ревностный проповедник, и он у нас зачислен тоже, значит, в апостолы или в служители, которые распространяли благую весть. Значит, внутреннее побуждение. Вот через кого, кто ищет кандидатуру миссионера, я еще раз хочу повторить. Служители, ответственные в церкви, потом служители, ответственные за благовестие или миссионерскую работу, сами миссионеры и внутреннее побуждение. Теперь, как определить, кого призывает Господь на миссионерское служение? Это, ну, следующий такой важный вопрос, да? Ну, на первом месте, конечно, это внутреннее желание и побуждение у человека должно быть. Если у него этого нет, мы его не заставим, не поручим, и дело не будет. Еще такое глубокое переживание, когда слышит призыв к переезду. Вот мы же делаем призывы, да? Ну, брат сказал один на конференции, которого мы уже тоже переселение вопрос, я всю конференцию проплакал. Как кто говорит, как кто призывает, у меня слезы, у меня я не могу, я поэтому не могу, значит, ну, он пришел ко мне, не могу теперь этого тебе не сказать. Я всю конференцию проплакал. Но это первый, да, признак, что его зовет Господь. Он не может спокойно слушать, призывает, а я почему, значит, нахожусь на месте. Второе. Совет служителя. Ну, сказать о своем побуждении служителю, ответственному за благовестие, или даже своим служителям, и прислушаться к их совету. Если у кого-то внутреннее побуждение есть, он должен теперь с кем-то посоветоваться. Ну, или своими пресвитерами, или служителя, которые благовестники. И прислушаться к совету, потому что могут, некоторые тоже побуждение имеют, а когда мы говорим местному пресвитеру, говорит, да, этого человека, ну все понятно, да? Он пойдет местный и должен ему сказать, что так ты не годишься, и чем человек руководствуется. Потом третье. Проверить себя, почему такое желание, с чем оно связано. И я хотел назвать нездоровые побудительные причины. Хотя человек может их принять, может быть, как побуждение к благовестию, но они нездоровые. Надо очень честно себя проверить. Первое, это честь миссионерского служения может привлекать. Ну, сегодня все-таки это популярно, да? То они на конференции, то они в журнал попадают, то их церкви поздравляют. Да, какая-то честь, какой-то авторитет. И это не само благовестие, не сами души влекут, а вот это вот служение. И хочется же тоже как-то выдвинуться, выглядеть. Это нездоровое побуждение. Потом второе, желание жить на содержание церкви. Ага, трудиться неохота, сейчас трудно зарабатывать. А ты миссионер, это же будут обеспечивать, будут заботиться, значит, чтобы такого не было. Потом третье, желание уехать из данной местности. Хотя тут я не совсем стопроцентно ставлю, что это неправильное побуждение, но его надо проверить. Может быть, иногда Господь вот таким путем выталкивает кого-то, вот такого присосавшегося, да, что-то не вяжется, что-то не идет у него тут. И может быть, это даже от Господа. Но в целом, что все-таки это не было главным моментом, да, почему переселяется. Здесь нет квартиры, здесь нет места. Ну и последнее, я уж так назвал, но это, наверное, все сюда, романтика просто. Быть на севере, увидеть новые места. Но молодые люди, лишь бы что-то было интересное. И четвертое. Вот как определить? Согласие близких. Должно быть согласие близких. Если близкие, жена или кто-то категорически против, все-таки должно до какого-то согласования дойти. Просто так, махнуть рукой, пусть даже это родители, которыми не живешь вместе. Ну, по крайней мере, если уже все братья или церковь вникнет, братья, и скажут, что, наверное, не будем на это обращать внимание, тогда можно. А так все равно это все надо для служения миссионерского. Потому что мы даже вот видим неверующие. Вот сейчас того же Костю переселили. Отец неверующий, один, ну, нет у него жены, единственный сын, пенсионер, и уже не в большом здоровье. Но все-таки он его благословил, как сказать. Ну, вроде как понял. Хотя сам от Бога далек. Сказал, ну, может быть, и я к тебе приеду. Ну, хотя бы на таком уровне. Это уже большое дело, да? Не проклял и не сказал, да что такое, да? А так вот. Значит, ну, по крайней мере, все эти вопросы надо улаживать. Ну, вот это вопросы о выборе. Я следующим вопросом перейду. Может, кто-то хочет что-то добавить? Сказать это о выборе места, не места, а о выборе миссионера. Теперь у меня такое. Какими качествами должен обладать будущий миссионер? Это значит, на кого мы должны обратить внимание? На людей вот с такими качествами. Первое – это любить Бога и Его дело. Ну, это он уже показал в своей жизни. Ну как, отзывчив на всякий труд в церкви, да? Всегда первый, ну, с удовольствием берется. Ну, видно, что он любит Бога и дело Божие. Второе, любить людей. Ну, это он пользуется уважением в церкви, что он умеет, ну, вежливый подход иметь, не резкий, не грубый, не вспыльчивый. Ведь может дело Божие любить, а вот людей он трудно переносит, особенно кто, он его первый, это уже не миссионер, да? Потом еще такое, имеет уважение к служителям. Но не критик какой-то, не сварливый, что вот в нашей церкви не так делается, да не только в церкви, и в нашем регионе, да братья не действуют, они сидят на месте. Но это не миссионер, он только критик, и, наверное, ему надо еще много поучиться на месте побыть. Потом очень важное качество, умеющий сотрудничать с другими братьями. Ну, уступчивый, не всегда на своем. И где-то он должен провериться, в поездке где-то, да, и видно, что он, ну, не настаивает на своем. Можно, с ним можно сотрудничать, потому что обязательно сотрудничество там потребуется. Затем следующее качество, способный нести ответственность. Ну, такой человек должен самостоятельный быть. Мы его посылаем, он где-то будет находиться, но не своевольный. Самостоятельный, но не своевольный. Это немножко разница есть, да? Потом, здоровая позиция в вопросах материального характера, в отношении денег. Дело в том, что один сильно пристрастен, а другой, Господь пошлет, да? А Бог пошлет, что ты, брат, беспокоишься? Это тоже нездоровый, это не миссионер. Он не добрый пример там даст, когда сам можешь что-то сделать. И почему Бог должен это делать? И еще опыт... имеющий опыт служения и жизни церкви от 3 до 5 лет. Мы такой срок внутри установили, что меньше 3, наверное, лет посылать нельзя. Хотя многие такие вновь уверовавшие 2 года изъявляют желанием поехать куда-то. Но, наверное, лучше, чтобы они немножко подросли, окрепли. И уже 3 года, ну, можно посылать, но еще как-то вызывает сомнения. Правда, когда мы разбирали на курсах, братья говорят, ну вы это туда прямо, только ангелов, наверное, можно на миссионерскую работу посылать. Ну хотя бы задатки такие были, да, пусть не совсем 100%. Но это вообще к материальным, относится к материальной стороне. Может быть, надо было мне яснее сказать. Потому что когда я сейчас буду тему разбирать, как там жить, то это будет один из главных вопросов – зарабатывать сам себе хлеб. Вообще, еще такое сюда же хотел. На миссионерскую работу нужны люди с разными способностями. Не только служителя, ну, конечно, в первую очередь служителя, ответственные проповедники, а могут быть просто помощники другому миссионеру. Если бы у нас были братья, которые, ну, не проповедники, но поехали бы с братом-миссионером рядом, поселился бы, ну, хороший, верный помощник. Где с транспортом, где с дома, где с поездкой. Таких братьев тоже нужно. И я бы сказал, на сегодня мы пока таких братьев не высылаем, а нужда в них очень большая. Хороших, верных братьев. Пусть даже не очень проповедующих. Ну, словом поделятся там. Теперь выбор места. Вообще... Ну, миссионер должен быть готов, если вот и побуждение имеет, вообще-то на любое место поехать, куда пошлют. Это все-таки должно в его сердце звучать. Но мы не ставим так вопрос, что теперь закрой глаза, готов ехать, да? Отдал сердце Господу, теперь мы тебе скажем, куда мы тебя пошлем. Так мы не понимаем. Просто потом надо познакомиться с будущим местом. Если у кого-то есть побуждение, мы усматриваем, что вот туда бы он подошел, то мы сначала посылаем, чтобы он туда просто поехал на посещение. Побыл с верующими, познакомился, значит, все. И если все это по сердцу, внутреннее соглашение есть вот с этим местом, тогда, наверное, на этом месте можно остановиться. Ну и еще один пункт, это его внутреннее соглашение. Но теперь мы обращаем внимание, чтобы и та группа, куда мы посылаем, тоже дала добро на это. Потому что мы уже на этом, ну, было у нас такое, что послали брата, он уже готовился к переезду, а потом, когда группу спросили, они говорят, а какая разница между нашим братом и вашим посланным? А мы разницы не видим. Такой же немощный, или как сказать, или ничего не дающий. Конечно, такого не стоит и тогда и посылать. Ну, он кое-где себя не так правильно повел. Поэтому вот эти пункты важны, чтобы готовность на любое место, потом внутреннее согласие на это место, для этого надо его посетить, и согласие местной группы, что рады этому брату. Теперь, как решать этот вопрос? По крайней мере, как мы сейчас решаем. Может быть, мы что-то не дорабатываем. Я тоже так 4 пункта здесь сделал. Сначала вопрос мы теперь решаем на Сибирском совете. Сначала я это не делал, где-то там договорюсь все, но после некоторых разок таких ошибок, все, мы поняли, что это самый лучший. Любой теперь кто-то предлагает, мы на совете решаем, как братья, кто о нем знает, он бывает на курсах, где-то еще что-то слышали. И если есть согласие, то переходим дальше. Потом беседа в семье, но я решение Сибирского совета включаю служителя той поместной церкви, сюда, значит, беседа со служителями. Его мнение, конечно, очень весомое. Может быть, на каком-то периоде оно и было так, что братья не совсем нас понимали, но, по крайней мере, мы теперь убеждены, что вообще совет братьев местных ответственных очень важен. И если местные братья начинают морщиться и говорит, что, ну, вообще-то мы против не будем, но мы не видим толку, то мы тоже таких сразу, даже вообще вопрос закрываем, а не приглашаем. Потом беседа в семье с женой, насколько она согласна, насколько готова. И потом выходим на братский совет церкви, обычно среди братьев сначала прорабатываем вопрос согласия и выносим на членское собрание. И если членское собрание согласно, у нас вот недавно, значит, я уже про Киселев сказал, а еще у нас вопрос уже тоже доведен до этого момента, это в Кемерово, Ишаковский Петр, в Новый Васюган будет переселять. Семья, 5 детей, да? 5 детей. Это, я-то когда отпрашивал его, я даже не смотрел, а потом на карту глянул, ой-ой-ой, куда мы его посылаем? И куда он уже согласился, но он уже там был. Ну вот таким... На сегодня мы так вот все эти стараемся ступени пройти. Совет служителей, семья, совет церкви и членское собрание. Это не бюрократическая процедура, чтобы кто-то подумал, а это наоборот то сито, чтобы нам люди, которые не смогут это потом служение нести, далеко, это ответственно, это работа с душами, это не просто что-то построить не так. Поэтому это очень ответственно. Теперь переезд. Вообще, миссионер, конечно, должен быть готов, и мы его настраиваем на различные материальные трудности, бытовые. Хотя мы со своей стороны должны, я понимаю, служителя и церковь, постараться все обеспечить, чтобы ну, как можно этот переезд прошел гладче, лучше, чтобы не было трудностей. Но мы никогда не можем все предусмотреть. И будет так, что может и средств не будет, и может быть еще что-то какое-то. Просто внутренне он должен на Бога уповать. И с Господом, что все преодолеет. Значит, квартиру или дом. Ну, у нас разные варианты. Можно на свои деньги приобретать, и можно на церковные. Есть братья, которые живут в своих домах, они продают. И там покупают даже дешевле, и у них даже еще остается, может, на машину. Это самый лучший вариант, но не у всех есть. И тогда, значит, мы как церковь берем на себя ответственность на место. Но очень плохо, если у брата такое чувство, что ему должны теперь всегда помогать. Он же миссионер. И теперь он даже такой требовательный какой-то подход, отношение. Нужда какая-то есть? Вот так и так. Нужны тогда... Да, знаете, некоторые братья один раз, второй, третий, то одно, то одежду, то третье, пятое. Мне, знаете, думаю, куда, кого мы послали, что дальше делать? Он, получается, считает, что у нас какая-то там касса, и которая обязана там обеспечивать все необходимые. Конечно, может быть, слишком скромно тоже плохо, некоторые братья молчат, но чтобы такого чувства не было. Вообще делаем для Господа, да? И на Господа уповаем, что Он пошлет. А мы, как братья, мы тоже дело Божие дело, мы тоже должны постараться помочь. И поэтому и мы и стараемся, и ответственные служители должны, значит, позаботиться об условиях жизни семьи. И вот есть две такие опасности. Приобрести сильно хороший дом – соблазн для верующих даже той местности.
И для неверующих также. О, какой дом купили. Хорошо, если он там что-то продал, и он может это как-то оправдать. Да я там продал, и дороже, все, как-то оно еще принимается. А если, ну, иногда даже, и может быть, и даже равноценно, но сами верующие ютятся в таких лачугах, и если брат переезжает в такой особняк, то верующие его просто не могут понять. Им кажется, это роскошь, и приходится тогда брать что-то поскромнее, попроще. Ну и другая сторона, сильно плохое жилище может в конечном итоге надломить семью миссионера, особенно жену, которая из хороших условий переехала, а там не только плохие, там условий вообще никаких нет. Ну у нас вот Коля Эвер там боролся с такими трудностями. Ну, потому что и часто дом этот будет использоваться для собраний, редко когда сразу этот вопрос решает. Значит, и семья миссионера должна гостеприимной быть, должна рассчитывать, что у них постоянно будут гости. Как братья проезжающие, так и неверующие, и вновь приближенные. И вот эта семья, сестра просто должна настраиваться, жертвенно, не смотреть. Я вот иногда бываю в семьях, и думаю, интересно, вот не понимают, вроде верующие, самостоятельные люди, у них семьи есть, остались. Видишь же, дело к ужину идут, да, можно закончить и уйти. Не, все сидят, ну что, кормим. Всех, а их три человека взрослых. На следующий вечер опять все сидят. И никто спокойно покушали, как будто так должно. И они еще сами только пришли. Сказать им сейчас тоже еще рановато. Поэтому, как сестре. Главное, другой догадается. Вот даже сейчас я на маме был. Сосед, по соседней квартире. Он нас кормил, но ни разу не сел у нас кушать. Но явно из-за скромности. Сразу, да я уже покушал и все. Эти же ни разу ничем не помогли. Сидят, ждут, когда мы их всех накормим, один раз, второй. К этому надо рассчитывать, чтобы в душе ничего не шевелилось, понимаете? Если в душе начнет шевелиться, это где-то выплеснется, это надо принять как должное, как служение, что надо так делать. Ну, теперь жизнь на месте. Я Титу... 2 глава, 7-8 стих. Но это для самого миссионера. Во всем показывай в себе образец добрых дел. Вот это даже, собственно, тут в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Во всем. Вообще, для чего высылается миссионер, и какие у него цели, чего от него ждут? Ну, прежде всего, духовная ответственность за ту группу, да? Это понятно. И как эта ответственность должна? Это личный пример. Прежде всего, ожидается, что миссионер там будет именно светильник горящий. Он должен личным примером, не только говорить хорошо, а и жить так должен он. Миссионер... Есть братья здесь миссионеры, поэтому я некоторые моменты, которые, может быть, к ним относятся, молиться поименно за каждого человека, который ходит на собрание или приближается. Мне кажется, вообще пресвитерам это надо. Конечно, у кого большие церкви, может быть, не всегда получается, а маленькие группы поименно каждый день приносить их перед престолом Господним. Заботиться о духовной пище. Значит, каждому собранию надо готовиться. Не так что-нибудь скажу, да, что там пять человек, да? Нет, каждому собранию и молиться, и готовиться, и посмотреть это место Священного Писания, готовить какой-то материал, кассету или статью, или еще что-то. Затем для миссионера очень важно иметь общение с верующими вне служения. Служение – это одна часть, а вот это контакты вне служения очень важны. Совместные чаепития, чаще всего у себя, конечно. Это уже когда пригласят в другое место, а так чаще всего так. Хотя иногда приглашают в баню пойти. Миссионеру надо всегда любую возможность использовать для общения. Может быть, не так любит баню, но раз зовут, люди считают, что это очень великое дело. Пойди, посиди, пообщайся. Это момент для бесед. Посещение друг друга, значит, верующих, и помощь. Уборка осенью, где-то что-то подвести, помочь, быть отзывчивым, и вот, чтобы в первую очередь. И вообще, в этой группе создать атмосферу одной семьи. Обычно в маленьких группах это очень важно. И люди пришли, они к этому теплу идут. Поэтому, чтобы не просто это, как у нас большие собрания, пришли и разошлись. Это семья, которая собирается, после собрания может даже посидеть, что-то поговорить, обсудить. Ну, чувствовалась такая любовь. И еще иметь контакт с ответственными служителями, чтобы миссионер не терял контакт и все, что нужно, говорил, все переживания свои. Вообще, перед кем ответственен миссионер? Ну, перед ответственным пресвитером в том месте, перед церковью, которая его послала, ну и, наверное, перед братьями, ответственными за общее благовестие. Что он не только ответственен перед кем-то одним, получается, у него ответственности больше, ну, перед кем он ответственен. Но, я думаю, так оно должно быть. И переживать за каждую душу, чтобы никого не утерять. В Евангелии от Иоанна сказано, что Христос сказал, да, из тех, которых ты мне дал, значит, никто не пропал, они все сохранены. Также должен этим переживать миссионер. Ну, у нас остались еще некоторые вопросы. Семья, значит, обеспечение семьи. Я думал, что мы еще завтра, или ну, когда наш урок еще будет, один раз, или еще одна беседа, мы еще эти вопросы договорим. Хотя в основном почти мы все вопросы решили. Я предлагаю сейчас еще помолиться о миссионерах, которые трудятся, которые сейчас с нами, которые не приехали, некоторые не смогли приехать из-за денег. С Камчатки брат Ваня не приехал, с Дальнего Востока братья не все приехали, с Авенкии. И помолимся, чтобы Господь благословил это служение и чтобы еще выслать кого-то. Аминь.